Всем привет, это Николай Солодников, и вы слушаете подкаст канала «Еще не Познер». Здесь мы каждую неделю разговариваем с интересными людьми из мира культуры, искусства, политики, религии, журналистики и других гуманитарных областей.
Она невероятная женщина. Умная, красивая, талантливая, с потрясающим чувством юмора. Скрипачка Татьяна Гринденко, новый герой «Еще не Познера». Каждый ее концерт – это событие. И так на протяжении вот уже нескольких десятилетий. Для нее писали музыку лучшие композиторы второй половины 20 века. Она пример честного и бескомпромиссного служения искусству. Она боец. А музыка для нее – боевое искусство. Это абсолютное счастье быть ее современником. Знать ее, слушать ее. Разделите и вы с нами это счастье. Приятного прослушивания.
А вот надо было бы Сингапур записать, Владимир Иванович.
Во-первых, запись Сингапура есть, во-вторых...
Ну, концертная запись-то одна.
Нет, сделали сейчас, этого не в курсе делать. Если вы спросили, сейчас же диск вышел. Мы писали, знаете где, на Эбби Роуд.
Ни хера себе. Я был в Сингапуре.
Ну да.
Кайфово. Так очень дорого.
Ну, мы-то этого не знаем. Мы там жили, он самый высший Рафа-отель там такой, значит, колониальный совершенно, и мы жили в номере, где жил Сомерсет Моэм.
Это где пьют все этот коктейль знаменитый, их местный красный.
Значит, это самая табличка такая, Сомерсет Моэм. И когда я выхожу, там коридорщик, это чистильщик сапог, good morning, мистер Сомерсет. А потом, значит, когда уже мы там уже, ну, там фантастическая программа была, значит, там в такой какой-то партии, такое, значит, это самое в отеле устроили, там дирекция чего-то, значит, директор тоже как-то так подбашасно говорит, но вы в своей новой симфонии отразите как-то пребывание в нашем отеле.
Сомерсет, ту-тун-ту-тун-ту-тун, моем. Это классная история. Ну что? Давайте. Ну уже в записи. Давайте, давайте. Спросил Владимир Иванович, как концерт у вас прошел. Говорит, люди плакали.
Это вот который был вчера?
Моцарт.
Да, да, вообще позавчера, да. Что-то всех... прорвало.
Да. А что это вы Моцарта решили?
А это вообще мой человек.
Моцарт?
Абсолютно.
Ваш?
Абсолютно. Вы знаете, вот у меня вот убеждение такое, что я все концерты, которые я играю Моцарта, да, я обязательно говорю публике, что это не балабол. Вот в каком-то вот прям таком вот животном смысле, что ли. Вот с самого начала знал свой последний час. И он жил под этим знаком всю жизнь. Все остальное – это ерунда. Понимаете? Вот и поэтому вот этот квинтет, который мы играли, другие квинтеты, ну почти все, они все связаны с этой просто катастрофой. Он живет с этим. Он живет с этим. Вы знаете, к сожалению, у меня нет с собой, не догадалась. Я же не знала, что так будет. Его письмо приблизительно в этот момент своему отцу, в котором он пишет, что он все больше и больше понимает. Ему там 25 лет всего. Но он там пишет, что он понимает все больше и больше, что единственная цель человека – вот это смерть. Вот. И что поэтому это то, что окрашивает его жизнь, единственная цель – цель идти к этому блаженству. Или вот, ну вот смерть. Понимаете, вот. И когда играешь с этим знаком, то все остальные радости, которые по пути возникают в музыке, они, в общем, ну, окрашены в это тоже.
А вот это такое ощущение больше ни с кем не возникает, только с Моцартом.
Вы знаете, что, ну, с Моцартом особо остро, потому что вот с Гайденом, например, нет. Хотя Гайден в каком-то смысле оставлю выше даже. Его играть сложнее. Гайден, он живет просто под знаком, ну, извините за такое, ну, в общем, ну, это такое расхожее слово, но под знаком молитвы. Он же вообще был просто абсолютно фанатичный человек.
Да.
И когда у него что-то не шло, он просто молился до тех пор, пока не пойдет. Понимаете, когда человек живет под этим знаком, у него все в этом тоже окрашено, но у него вот это понимание, может быть, у Моцарта, потому что он слишком молод был, а уже знал. Знаете, вот когда это естественно, когда я в моем возрасте знаю, но в принципе я об этом знала еще раньше, да? Не там, не с 25 лет, как Моцарт, естественно, но гораздо раньше. Вот. Но знаешь, это потому что чего ты ищешь, как только человек начинает что-то искать, он обязательно в это уткнется. Обязательно.
Вообще-то удивительное, наверное, чувство, когда ты там в 30 лет вдруг понимаешь, что ты пишешь свою последнюю музыку.
Понимаете, что, наверное, я так полагаю, что у него вот такого понимания, я пишу свою последнюю, не было. Но вот, ну как вот, интуитивно, вот да.
Почему же его, например, Гульд так не любил, композитора? Почему он в нем этого не почувствовал?
Вы знаете, что может быть, я не знаю, это зависит от самого человека, потому что Гульд сам вообще был настолько самодостаточный и настолько, как мне кажется, героичен в своей жизни, ну, со всеми там обстоятельствами его жизни, да, что, наверное, знаете, как сказать, ему не понадобилось, не было такого.
У него это заполнено все было им самим.
Ну, да. У меня не было такой жизни, то есть у меня вообще бурная жизнь такая, что вообще просто, это вообще за грань. Я сама не понимаю, как это все вообще могло быть. У нас нет интернета дома, ну, такой какой-то есть фиговый, да. Мы смотрим телек, ну, так вот, завтрак, там, что нужно, все время. Вот эти ужасы, так они все прошли через мою жизнь. Я только поражаюсь, какой кайф еще словила при этом. Как осталась жива вообще, вот это вот я не понимаю. Вот. Понимаете, наверное, надо было, чтобы я тоже задумалась, когда это уже с другой стороны пришлось. Смотрите, вот, предположим, вы хотите заниматься каким-то видом искусства. Ну, вот это идет о фехтовании, да? У какого бы вы бы учителя, два учителя очень известных в свое время, это японцы. Вот одного стихотворения и второе. Я просто не могу закрыть вот этот текст, чтобы вы не читали.
Я согну листочек.
Да.
Прямо
понимаете, вот,
там
вот это и вот это,
давайте.
Да. Это два вообще совершенно нестыкуемых человека.
А я должен выбрать одного?
Да. У кого бы вы учились?
Ага. А вы выбрали сами?
У меня вопросов нет. Никогда на этой теме. Вот раз, и потом сразу второе.
Хэйко, хэйхо, кадан, сё. Касаются и более общих сторон бытия воина. Но даже состояние ума, которое они описывают, на удивление, практично. Если воин никогда не забывает единственной вещи – смерти, его никогда не застанут врасплох. Урок, который всякий раз получает воин, окончательный. В конце только одно – смерть.
Вот.
Если воин отбросит в сторону две вещи – жизнь и смерть, ничто лучше не прояснит его сознание. Первое.
И потом следующее, второе.
Не имея средств пройти через эту жизнь, я делаю искусство меча своим убежищем, печально оперившись на него. Хорошо иметь его в качестве укрытия. Искусство меча бесполезно, чтобы сражаться с обстоятельствами. И пусть я могу выиграть поединок на мечах. Я – каменная лодка, не способная пересечь море, именуемое жизнью. Я выбираю первого поэта.
Ну, значит, вы нормальный человек. Понимаете, здесь вот в этом-то вся и проблема. Вот на счету первого бешеное количество войн, там все, схваток. Нет, ни в одной поражение. Ни в одной поражение, да. 212 убитых. У второго ничего. Это просто абсолютно придворный, абсолютно замечательный, потрясающий мастер, но вот такого си-си-ля-ля я бы не стала учиться никогда.
Я думаю о смерти каждый день. Каждый день. И мне иногда ощущение, что я думаю о смерти 24 часа в сутки. И я не скажу, что я... Вот, что это какое-то... Как это думание о смерти. И у этого думания есть какая-то совершенно финальная точка. Меня точно так же абсолютно обуревает страх, ужас непереживаемости смерти. Но и при этом я понимаю, что смерть — это единственное, что наделяет смыслом вот все, что происходит вокруг.
Ну, так вы знаете, ну да, понимаете, вот и мне кажется, что в этом смысле вот о Моцарте, мне кажется, что Гульд вообще вот со всеми обстоятельствами, он как-то был все время рядом с ней. Со всеми болезнями, вот потому что там вот это вот. Да, 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 да. Вот это слышно по его абсолютному радикализму. Вот, понимаете, вообще радикальный человек узнается сразу. И с радикальными людьми я всегда стараюсь иметь дело.
А вы сама такая?
Ну, мне не на что же делать. Да.
Вот я вам позвонил когда?
Да.
На интервью, значит, по поводу интервью договориться, до разговора. Как только я сказал слово «вы выдающиеся», вы меня чуть не послали на три буквы. И сказали, что вообще я с вами больше разговаривать не буду. А чего вы так к этому относитесь?
Да вы знаете, по-моему, это вообще чушь полная. Потому, во-первых, вот у меня ансамбль, да? Ансамбль, который играет барочную музыку, и ансамбль, который играет вот то, что называется несовременную музыку. И всякая музыка, которая сейчас пишется, она есть актуальная, да? Вот именно вот музыку ситуации, вот так вот, вот, да, вот, да? У этих людей... Хотят они того или нет, я могу иметь только дело с теми, кто поддается вот, вот этому пониманию. И помимо своего желания делаются помощниками вот на этом пути. Понимаете, когда приходят музыканты, которые очень хорошо ко мне относятся, и говорят, Татьяна Тихоновна, вот, ну вы знаете, вот, ну скажите, вот, вот проще, идет громче или тише? У нас этих слов нет. У нас есть птичий язык, если вы не понимаете его, а ему обучить невозможно. Потому что, вы знаете, мне вообще подвезло в жизни совершенно потрясающе. Мне всю жизнь меня окружали вот такие радикальные люди. Только после своего, после смерти моего отца, до меня дошли детские какие-то, я вспомнила какие-то вещи и поняла, что отец был тоже радикальный, он был военный. Ну вот. Но если учесть, что он меня учил дышать, если вдруг я окажусь в болоте, дышать через трубочку, через тростник, да. Понимаете, то, наверное, я вообще просто как такая игра, вот это вот все, да. Ну, наверное, вот. Но я знала, что вот он... Например, когда немцы, в общем, захватили, он в составе 7 человек шел по тылам немецким, да, вот, ну вот, да, вот, и взрывали они все, что осталось нашего. Mm-hmm. Вот эти там военные, значит, объекты.
Чтобы
вот
так, не досталось.
Да. Вот, думаю, что это достаточно было опасно. В общем, я ничего, вот только вот случайно это я знаю. И больше ничего. И вот то, что меня отец вот учил вот так...
Вы реально в болото забирались?
Нет, ну у меня просто... Нет, это, до этого не доходило, но он мне, значит, показывал как-то там трубочки, вообще все. Я мечтаю до сих пор это осуществить. Ну, можно взять на каком море? Ну, море там, ты мне... Ну вот, но отец у меня был такой, и очень такой, в общем, непримиримый человек. Он, как, конечно, был член партии, и когда понял, что вообще полный развал, и что... армии, в общем, разрушает, он положил партбилет на стол, и вообще был скандал дикий. О нем написали статью ругательную, и тогда это для нас было вообще конец для всей семьи. Вот, ну, вот так вот, да, такой вот. Вот, но я уже теперь задним числом понимаю, что у меня отец был то, что надо. Вот. И потом, значит, у меня был педагог Юрий Саевич Анкелевич. Ну, один из самых лучших, один из самых известных. Но, как я понимаю теперь, радикально он занимался не со всеми. Вот, например, даже его родственницы, у них была общая квартира, он, сестра и племянница его в общей квартире жили. У них такая на первом этаже, на Рождественском бульваре такая старая была квартира. Только я. И все говорят, что меня он постоянно ставил в темную комнату, где лежала собака Фуга. И я там занималась. Там не было никогда свет. Значит, и еще такая, ну, это действительно, я об этом не помню, но они помнят, что когда однажды они открыли комнату, то там я стояла на ухе этой собаки Фуги, терьер вот с такими огромными ушами, такие собаки такие были. Они сейчас, я не знаю, что за порода, понимаете? То есть вот, понимаете, вот она это терпела, я часами занималась. Ну, чтобы учитель ставил ученика часами заниматься в темную комнату, или я его тогда стала...
И собака молчала?
Да, вот это, вот, вот это. Но все они говорят, что это было. Я думала, что действительно так. Они говорят, да, прямо как на тряпке вот. Стояла она, и она молчала. Понимаете, вот какие-то вот такие вещи. Потом, представляете, например, вот седьмой класс школы, ну, восьмой, да? Ну, конечно, вот это, вот щенок такой, да, да? Я переехала из Питера. Значит, там я была звездой, здесь, значит, он меня посадил на длинные ноты, все не так, и хорошо сделал, я страшно рада, что он это сделал. Представляете, вот он мне... Я играю какой-то учебный концерт. Учебный, там, концерт Шпоры, все музыканты знают. Он мне говорит, останавливает и говорит, нет, это мало. Чего мало, непонятно. Это мне говорит пианистка, с которой я работала. Он говорит, еще раз, я опять играю. Он говорит, нет, это мало. Я опять играю. Главное, что я даже не спрашиваю. Мало, мало, мало. В конце концов, она говорит, ну, такой восьмой, девятый раз. Она говорит, ты останавливаешься и говоришь, Юрий Исаевич, ну это же стыдно. Понимаете, до меня доходит. Вот только сейчас, я не помню, чего мне стыдно-то было, уже не просила там не раздеться, ничего. Вы знаете, что он вытягивал из меня то, что я не хотела, чтобы было ясно, чтобы не хотела, чтобы было видно. Понимаете, представляете, вот это вытягивание. Вообще, вот таких масса случаев, когда он просто вообще со мной, Бог знает, что делал. И занимался вот в смысле вот, да, каких-то ментальных таких вот вещей. И читал какие-то совершенно заумные тогда стихи вообще, говорил, вот ты поняла, вот... Он говорит, вот да, давай вот этот вот сборничек. Я достаю какой-то тоненький сборничек, и он там читает какой-то, ну, как мне казалось тогда, русский язык такой, ну, может быть, там 20 век начал, не знаю, вот что-нибудь такое. Я понимаю, что это русский язык, но как собака, ну, вот просто ничего не понимаю, не понимаю этой связи. Там, ну, типа, закрой свои бледные ноги, ну, не так, но что-то вот более вообще совсем уже такое, да. Вот я смотрю, значит, он говорит, ну, поняла, я так смотрю, совершенно честно. Он, значит, опять читает. И вдруг я начинаю понимать, что что-то сейчас... Я говорю, вот... Он говорит, подожди, еще слушай. Еще раз читает одно и то же. И говорит, а теперь играй. И вот видишь, он мне говорит. Я понимаю, что что-то произошло. Я не знаю, что. Понимаете, что... А я считаю, что это очень правильно. Потому что, в принципе, я также занимаюсь со своими. Понимаете, здесь невозможно иметь... учеников, потому что никто на это не идет, потому что они даже не знают. Я вам почему это должна читать, потому что вообще для меня любое искусство, это оно боевое. Играть на скрипке, вот Гульд занимается боевым искусством, конечно, 100%.
Солдат.
Да, понимаете, во-первых, это колоссальное мужество. Понимаете, играть на сцене, вот Мартынов мой, это абсолютно боевое искусство.
Солдат.
Да.
Сопротивление.
Да. Не то чтобы сопротивление, понимание, что... своей правости. Я не виноват, что я вижу больше, чем вы. Это не, я не должен идти в вашу сторону. Никогда и ни зачем. Понимаете, вот когда человек занимается так музыкой, то тогда, знаете, так научить пиликать может каждый. А вот людей, которые бы искали, кто бы им поставил мозги, вот таких очень мало. в театре Васильева Анатолия Александровича я была частой гостьей, там занималась с хорами. У меня был один опыт, я уже даже не буду говорить, что я там с хором делала.
Чего это?
Но он сидел, Илиаду делали. Ну, понимаете, такой ритуал. В общем, он сидел в зале, мне ребята что-то показывали глазами, я не понимала, я была вся... В общем, мы с ними делали, в общем, получилось. Наконец, вдруг он встает, и он так, в общем, встает, так совершенно озлобленное лицо, и говорит: «Татьяна, потом ко мне надо зайти». Я зашла, он совершенно взбешен, он говорит: «Меня абсолютно не устраивают твои методы». А я ему говорю: «А вас устраивает результат?» «Безусловно». Я говорю: «Тогда вопросов нет». Сам-то он не понимает, что он, какие методы он. Да, использует. Это же ведь...
А что вы с ними делали? Ну, расскажите.
Нет, ну, понимаете, там... Жуткие вещи. Понимаете, что ну, для них все... Понимаете, ну, для них все как бы кайф и прикол. Понимаете, там похороны Патрокла. Ну, это же прикол и кайф сейчас вообще про это читать. А там такой текст вообще мощный. Там они поют, Мартынов сделал, там Патрокл, там вообще все... Потом там всякие абсолютно такие этнические вещи, когда они вызывают как бы вот эти божества, там вот это вот все. Мне надо было заставить не прикалываться, а это реально, чтобы сделать так, чтобы это все просто рухнуло. Понимаете, я говорю, если мы сделаем бренд, здесь вот в здании пойдет дождь точно. Или там, например, нужен особый звук, звук чайки. Они же стесняются, потом, когда я начинаю своим скрипучим голосом изображать чайку, они вдруг начинают, это ужас, такой кошмар, что начинают так делать, и получают, знаете, вот эти вот потрясающие совершенно, понимаете, вот это вот там все есть. Потом, значит, был самый, от чего он, конечно, упал, это мне нужен был звук, который можно было выкопать покойника. Для этого я, значит, не значит, вот этого зала, я их просила встать на колени, так вот, да, и пытается вот так вот петь, так, чтобы вот просто выкопать. И у них появился такой звук. И как раз при этом присутствовал Васильев. Это вообще было все. Ну да. Вот. Так что, в общем, эта запись есть, она очень такая крутая. Но причем, вы знаете, даже если они это потом вспомнят как прикол, но тогда-то звук они этот получили. И его можно было сделать только каким-то вот таким образом. Понимаете, да? А если вы, например, дети выдры вот видели наши, там участвуют Стувинцем и Степанович.
Я в Питере видел.
А, ну вот, Степанович, который вместе с ними, он не Стувинец, он простой, Володя его научил, там, да, вот эти самые дела, да. Вот, а потом я это как бы поддерживала, ну как научила, это такие были пробы, и вот вынуть звук из себя, чтобы он прямо вот из тебя вот так вот вышел, вот он это делает. И Стувинцы его приняли. Хотя здесь совершенно никакой школы, никаких этих у нас нет возможностей, да? Ну.
А вам вообще зритель нужен?
Ну, вы знаете что, в каком-то смысле, знаете, вот не зритель, а соучастник, вот это вот. И когда я поэтому очень часто раньше вот говорила, сейчас уже, наверное, не смогу говорить, просто мне что-то с голосом, да, но не нужно, чтобы не было, я вам играю, вы меня оцениваете, там, не нужно, чтобы мы как-то вот все были, понимаете? Вот я люблю концерты, чтобы они происходили на одном уровне, понимаете, с теми, кто пришел.
Но часто бывает так, что вы чувствуете, что зал не стал соучастником?
Вы знаете, это не часто бывает, потому что я, ну вот, представляете, вот стал или не стал. Раньше мы очень много ездили по всяким деревням, вот это вот, очень много. С Гедоном Кремлем ездили, играли, обыгрывались там, несмотря ни на какие условия, да. Вот. И я однажды попала с пианистом Фёрой Смирновым в какой-то такой районный центр Казахстана, где был интернат для детей чабанов. Детей, кто, в общем, у них оставляет, и сами там идут в свои горы. Значит, я им ни больше, ни меньше играла Игнаса Бибера из «Мистерий сонат». что-то. Объясняла, там что-то вот играла, играла. Потом что-то еще Шуберт и что-то вот такое. Было, было абсолютно гробовое молчание. Я думаю, знаешь, какие воспитанные. Дети были, ну так, с 5 по 9 так, класс. Вот. Даже, может, 10 не было. В общем, такие вот. Я у них спросила, скажите, пожалуйста, вот что вам интересно, что вам хотелось бы узнать? У вас есть вопросы? Молчание, только один мальчик встал. Я говорю, ну что? Он говорит, скажите, вам очень нас жалко? Я вообще это вот до сих пор не могу ответить даже на этот вопрос. Я вообще не поняла, жалко мне их, или я просто хотела, чтобы они были со мной. Но то, что они были со мной, это точно. Вот такие вещи. Вот как? Я не знаю, что это, да. Вот. И вот такие... Вот я люблю, чтобы публики или было мало, мне очень сейчас нравится, и очень мало мне это нравится почему-то, да. Или чтобы действительно было много, но тех, кто очень хотят. Это тоже вот чувствуется, когда зал приходит, им они хотят. Или мало, а тех, что мало, вот они как раз, и их очень легко достичь, словом.
Я на всю жизнь запомнил ваш концерт в Малом зале филармонии в Питере.
Что мы там играли?
Вы играли «На смерть отца» Мартынова.
Да.
У меня было полное ощущение, что я сижу рядом с этой кроватью, как Владимир Иванович говорил, когда он говорит, мне самому стало стыдно даже вдруг перед собой, что я слушаю «Дыхание отца», у меня музыка рождается в этот момент во мне. У меня было полное ощущение, что я нахожусь вот просто рядом с этой кроватью там вообще. Он просто умирал там на моей голове.
Вы знаете, там еще есть один момент, только есть критикесса Демьянина Наташа, она очень искренний, импульсивный человек, она слушала это у нас в камерном зале, но я всегда стараюсь играть это, у нас вот фонарь такой есть, за такой общей занавеской, да, как бы, ну, в таком, потому что мне неприятно, чтобы видели наши лица, я не люблю, чтобы видели наши лица, не надо. Вот, и когда человек не видит, и вот
там
она...
Там же фонарь только опускается.
Нет. У нас просто там внутри горит свет, который нас изнутри освещает. Нет, 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 никаких, просто вот до конца, от начала до конца. Понимаете, вот потому что публика, вы отвлекаетесь и смотрите там, чувствует ли он, не чувствует он вообще, как он артист, не артист. Вот это надо выключать. Мы же очень долгое время играли в масках. У меня были такие вот маски, то есть нас можно узнать, но персонали у нас не было. Закрыта эта и эта часть, а только глаза были открыты, все. Нас это научило делать другой звук, кстати сказать.
Серьезно?
А вы знаете, что вы не замечали, что когда вы говорите по телефону, вот вы говорите по-другому, чем когда так? Потому что вот я с вами так говорю, да. А то я возьму и никаких вот этих, значит, я должна что-то такое говорить, чтобы это увидели, услышали. Вот звук меняется.
Меняется, точно.
Вот. Так что вот такие вещи. Искусство... Искусство – это вообще потрясающие вещи, это настоящая такая школа жизни. Любое, вообще любое искусство, если вы им занимаетесь правильно.
Всерьез.
Да, вот не то, чтобы все, ну, всерьез все как бы занимаются, да? Все же не шутят, когда там тратят свою жизнь. А вот правильно. Понимаете, когда вы занимаетесь правильно, то вы на нем растете, это точно. А когда вы занимаетесь неправильно, то ваши финансы растут, а все остальное вы делаете деятелем искусства, понимаете, да? Это совершенно другие люди.
Я хотел, знаете, про кого спросить? Про Шуберта. А с Шубертом у вас не возникает похожего чувства, как с Моцартом?
Абсолютно. Я его очень много раньше играла, пока был пианист. Я очень много играла его, очень много. Это просто невероятно, да, возникает. Да, возникает. Понимаете, например, такие люди, как Малер, они тоже это все знают и идут, но он вообще, по-моему, там живет. Вот у него просто это вот... Ну, это просто вот другая статья, просто вот...
Ну, а с какими еще музыкантами, такими выдающимися солистами, на ваш взгляд, вот как вот про Гульда мы с вами говорили, собственно, у вас тут возникало ну, такое же ощущение, похожее вот на ощущение от игры Гульда, который тоже там находится. Были еще такие музыканты, ваши современники?
Вы знаете, немножко другое, но понимаете, у меня вообще воспитание, которое я сама себе устроила, вот в поисках человека, который меня, в поисках учителей, так скажем, да, вот, и ситуации, которые меня поставят в стойло, да, потому что мы же живем в мире вкуса, вам нравится, мне нет, и все. Вот, значит, понимаете, я просто вот я... Для меня не было авторитетов, вот, ну, вообще их не было. Понимаете, вот в музыке вообще не было авторитетов. Вот исполнители – это просто пустые люди. Вот, вот как у меня было очень, очень долго. Вот это все пустые люди. Понимаете, а потом, уже гораздо позже, но это, я, сидя в машине, услышала Чайковского, кто-то играет. Детский альбом или что-то такое, пьеса. Я застыл, этого не может быть. Но ничего не делает кто-то там, а это абсолютно гениально. Плетнев!
Правда.
Но ничего не делает. Да. Понимаете, что? Мне кажется, вообще, что это какое-то вот высшее вот такое достижение. Вот, вот это искусство, когда вообще ничего не делает, но там все есть. Я страшный фан стала его. Понимаете, вот это вот. Такой приятель Афанасьев.
Валерий.
Да, абсолютно. Он вообще делает то, что хочет. Здесь тоже какой-то вот другой момент, просто меня восхищающий абсолютно. Абсолютно восхищающий. Вот. А вообще, так вот, в общем, пожалуй, нет. Я, конечно, с большим уважением к борьбе Гидона Крымера отношусь. У него такая борьба со всем миром по разным обстоятельствам.
Что вы имеете в виду?
У него вообще то с этим государством боролся, значит, вы понимаете, чтобы он не пробил эту стену, это было даже нереально. Он ее сделал, там, пробил вообще. Ну, в общем, все, там он был сначала одиночкой, вообще выставил все это, да. И он все-таки старается строить свою музыкальную жизнь по каким-то все-таки таким вот высоким принципам. Иногда, конечно, мне кажется, что он так все-таки сгибается немножко там, когда он после там совершенно роскошного концерта со своим оркестром, я уж не помню, что они там играли, что это просто замечательное, просто не сейчас напрочь, потом играет там с Бондену, ну,
что, Пиццолу?
Там, да, да, это просто было невозможно, это было невыносимо, да. Просто я вот спрашивала, зачем? Он говорит, ты понимаешь, надо все-таки публику тоже любить. Да не надо. Ну, не так же. Понимаете? Да не надо, не так же. Вот. Но вообще, но все равно. Он, так сказать, вообще такой вот авианосец, который, чтобы там ни было, он так вот, что называется, прет. И я просто поражаюсь его силой. Вот это вот тоже вот для меня молодец. Какой он.
А вы с Плетневым когда-нибудь играли?
Никогда.
Нет?
Никогда. Нет,
а чего это?
Нет. Просто никогда. Но вы знаете, что я не уверена, что он может играть с кем-то.
Ну, смотри, как дирижер. Ну, он дирижер.
Конечно, да. Потому что так, я слышала его в каких-то ансамблях, он там начинает, в общем, он играет, конечно, свое, но он ансамблист. А такие люди, как он, не должны быть ансамблистами. Здесь что-то другое. Или должны быть два вот одинаковых таких вот мастера, что ли.
А я вот иногда вспоминаю, классно, мне очень понравилось это... кусочек какого-то интервью Сильвестрова в книжке «С ним диалогов», значит, он рассуждает про пианистов. И он говорит, блин, это, говорит, невозможно, это невозможно. Это невозможно. Говорит, они все выходят и кривляются, они все выходят и кривляются. Что-то из себя, значит, все изображают. И он говорит, есть только один пианист, он говорит, на мой взгляд, который, говорит, выходит играть. И у меня, говорит, полное ощущение, что эта музыка пишется вот здесь и сейчас, и только именно для него. Это, говорит, Григорий Соколов.
Гриша, да, тоже. Согласна. Согласна,
тоже солдат, абсолютно солдат.
Абсолютно, тоже даже, я просто сейчас, да. Он учился с моим, в моей школе в Питере, да, был младшим.
Он младше?
Да, на 4 года.
А вы с ним знакомы были по Питеру?
Да, конечно. Он учился в одном классе с моим братом.
Какое впечатление на вас производил?
Вы знаете, что на Гришу он был всегда ходил с мамой.
Понятно.
Всегда ходил с мамой. Когда я знала, что он женился, я даже не поверила. Это было невозможно. Нет, ну это просто совершенно такой человек-одиночка. Угу. Ну, вообще-то все люди настоящие, они одиночки. Хотя бы, или хотя бы понимают, что это так надо. Это так надо просто.
Татьяна, я вас хотел спросить по поводу, значит, одной книжки. Даже, я думаю, что вы ее читали. А может, даже если не читали, совершенно не имеет значения. «Кто убил классическую музыку» Нормана Лебрехта?
Ну так, да, читала так. Вот через... Понимаете, что... Ну, я хочу сказать. Для меня он очень опоздал. Это все было известно. И на собственной шкуре, и вообще. Ну, как-то... вы знаете, ситуация, о которой он там говорит, она... Любимы до сих пор исполнителями, но о чем мы с вами говорим? Они готовы пойти на все только, чтобы быть звездами, чтобы зарабатывать деньги. Mm-hmm. Понимаете, вот и все. Но сейчас вот, может быть, все нарушится в связи с ковидом, кстати сказать. Этот ковид вообще...
Очищение какое-то.
Ну, колоссально, он ставит на место вообще все, очень многое. Mm-hmm. Вот. А так вообще, в принципе, она для меня просто очень, очень опоздала. И когда там звонили, ой, прочти, я так все... Вы что, это вы что ли не знаете вообще? Ну, кто-то должен был, видимо, все это...
Буковки,
да,
слова
буковки, да. Да, так что, в общем, насчет Вали хочу сказать, здесь...
Сильвестров вам произведение посвящал.
Вы знаете, я его просто обожаю. Это вот тоже, несмотря на то, что он был женат, там, вот умерла у него жена и там и семья, он человек-одиночка, конечно. А вы слышали, как он сам играет и поет? Раз вы думаете, значит, вы точно не слышали. У нас есть где-то запись, значит, мы вам должны передать. Вы знаете, это просто нереально. Его страшно и стыдно слушать. Потому что этого не может быть. Понимаете, как будто бы он уже настолько сокровен, уже настолько все, что это просто не хочется даже видеть. Понимаете, вот понимаете, как я вам говорю, что я вот говорила Юрию Исаевичу, что стыдно, дальше стыдно.
Дитинонька присвята, така ясна, мов заря, спочиваю в тихім, тихім сні. Дитинонька присвята. Спочиває в тихім сні, спочиває в тихім сні.
Вот. Ну, у него, конечно, это просто мое такое детское было, но то, что у него это феноменально. Вообще с ним, вообще он такой человек уникальный. Вы его знаете, да?
Я мечтаю с ним познакомиться. А где он живет, в Киеве сейчас или в Берлине?
Вы знаете, вот не знаю. Может быть, это... Может быть, там и там. Он, конечно, человек очень под... Вы знаете, в музыке он абсолютно независим, а в основном, по-моему, он такой вот, так как он не занимается никакой другой жизнью, по-моему. Вот и все, что ему там говорят, он, по-моему, тут же поддается в это. У меня такое вот впечатление. Вот, а в музыке он вообще абсолютно радикальный. Представляете, я сейчас вам скажу, можно такой случай? Значит, я учу его сонату, которую вообще-то играли до меня только однажды, и вообще она такая нежелательная к исполнению, потому что она уж слишком вообще такая жесткая. Называется «Драма». Это часть из его большого, в общем, сочинения. Называется «Драма». там есть все. Там есть, я там иду по сцене со стуком, там, значит, там рояль с поднятой крышкой, я бью по струнам смычком, причем так, это остервенело. Потом, в общем, там идет прямо целое событие, это реальная драма. И все это заканчивается, все, катастрофа. Значит, Алеша Любимов бьет по роялю, значит, вот на открытой педали по крышке, в смысле, по деке, и такой шумы, такой вот. Я, значит, положила скрипку и беру, значит, спички, вот он, пум-пум, такой шш, такой, чтобы я зажигаю спичку, и вот это тоже звук, и вот дым, который происходит, он тоже вот как бы звук. Вообще это всегда был, да, шок. Представляете, значит, вот он приходит ко мне репетировать, к нам домой, значит, там рояльчик у меня, все. Я там открываю, значит, он сидит. А я тогда играла с Сашей Сацем тогда, да, Саша Сац. А там еще есть понятие мнимой игры туда. Знаете, как он делает? Ну, в общем, игры нет. И вот он начал артистичничать, Саша. Знаете, и он говорит так ему: «Саша, ну что вы делаете?» Он такой, в общем, говорит: «Ну что-то вы делаете? Зачем вы...» Ну, это же не... Не надо маразма! Не надо маразма! Давайте я сейчас покажу. Значит, Саша встает, но понимаете, а Саша такой, знаете, профессор Гнесинского института такой весь, так он не и старался показать. Он, в общем, встает, и дальше начинается вообще что-то за грани. Он, в общем, встает так, и знаете, так, вот у него глаз один больной, по-моему, значит, у него так этот вот глаз, он так прищуренный, вдруг он начинает вылезать, такой огромный глаз, он... Но главное, что он говорил. А Саша говорит: «Не надо, но только без маразма». Ну, знаете, это невозможно было. Да, ну я, но мне тоже, понимаете, мне тоже перепало, потому что я, значит, там это, ковыряюсь, ну это смычок у меня дорогой, который там стоит несколько тысяч, да. И я так, и он так, он в таком каком-то шоке совершенно, знаете, изнемогая от ужаса, говорит: «Таня, а что-то вы делаете? Ну что... Это ж не половник, это же смычок». Понимаете, вот это вот Валя Сильвестров. Понимаете, то есть искренность, непосредственность и вот такая честность, это вообще, это просто я его обожаю. Понимаете, единственный человек, который поставил нас вообще на место. Потому что мы...
У вас это как бы упус-пост?
Нет, нет, нет. К сожалению, для нас у него нет ничего, у него такие большие... Я хотела, в общем, мы хотели с Гедоном, чтобы он нам написал что-нибудь для двух скрипок. Он тогда жил здесь, и, в общем, выбора так особенно не было. Его играли очень редко те, кто отваживались. Это, да? Да, кстати сказать, потом уже на концерте, когда мы ему уже там все это сделали, он подошел в артистическое и говорит: «Да, уже запахло жареным. Так можно». Запахло жареным, так можно. Понимаете, вот. Вот, ну, в общем, вот. Так я пришла к нему однажды, говорю: «Валь», это было в Киеве, он после концерта был, да, он пришел, а не я к нему. Он сказал, что, я говорю: «Валя, у нас вот такая есть идея, не могли бы вы написать нам с Гедоном что-нибудь? Мы гарантируем исполнение, вот будет, просто вот пишите». Он так подумал, говорит: «Надо подумать». Потом вышел и вернулся опять в артистическое, ну, буквально через 2 секунды. «Таня, вы знаете, мне неинтересно писать для скрипки, я не буду это делать». Гениально. Гениально. Вот так вот. Я счастлива была написать такую. Да. Вот. Так что, в общем, вы знаете, среди музыкантов, среди тоже есть люди. Я так могу сказать.
«Тихие песни».
Гениально.
Чудо. Чудо.
Понимаете, его никто не может играть, кроме него. Вот в последнее время Алёша, по-моему, там как-то близко. Но он все равно, понимаете, вот все стараются играть. Стараться не надо, надо
будет... А что он играет, Богатели?
Ну да, он играл сонаты, его, кстати сказать, неплохо, которые он раньше играл, мне не нравится. Но все равно, вы знаете, вот когда-то Алеша играл мартыновское сочинение, но он тоже... У Володи радикальный звук, у него вот это все совершенно о другом. Алеша играет очень мощно, но он пианист. Вот пианист. Вот. И что-то я вообще высказала ему это. Я говорю, ну хорошо, ну почему ты вот не можешь вообще сыграть? Ну вот, ну, вот посмотри, ну вот ты уже взял так вообще там уже все прямо до середины земли прошло, понимаете? Ты ему... Он говорит, ну ты не понимаешь, он не пианист. Понимаете, да? Правильно, вот это вот. Понимаете, а мне кажется, что все-таки мы должны пытаться быть вот тем, что есть. Любой артист, там и артист, он представляет вот это вот. Ну а что делать с этим, я не знаю.
Быть тем, что ты есть, да. Не хочу писать для скрипки.
Да, это мне неинтересно. Потом, а потом, нужно, кстати сказать, через лет 15, наверное, 20 даже так вот, да, значит, приезжаю я на фестиваль Гедона в Локенхаус, и там первое исполнение Вали Сильвестрова. Ой, я думаю, какой кайф, как здорово-то. Значит, а там утренние концерты и вечерние, ну, начинаются днем очень долгие. Я играю в вечернем концерте, значит, утренним было исполнение вот Сильвестрова, Гедон играл. И я иду к концу концерта. Так открывается дверь, это все в храме. И прямо народ прямо вываливает. Прямо толпа идет, идет, идет. И среди прочих идет Валя. Страшно расстроенный. Ну, страшно, знаете, так вот идет и так вот. Я говорю, Валь, привет, что случилось, что там было? Таня, ну я не знаю, что сказать. Ну как он мог? Он же такой музыкант. Ну как он мог так сделать? Гедон играл, да? Ну как он мог? Ну как он мог? Как? Я же думал, так долго я же думал, что он такой музыкант. Я ему так верил. Его говорю, ну что случилось, что? Он говорит, ну как он меня мог поставить после Шуберта? Блин. Нормально?
Вообще.
Вот.
А у него, у Гедона, знаете? Маркусча, сейчас программа да. есть. Воображаемая переписка между Шубертом и Сильвестровым.
Ну это просто, это, наверное, будет гениально. Это потрясающе. Я бы присутствовала в этом. Понимаете, ну вот я вам говорю, ну вот это Валя. Представляете себе, как же меня можно поставить после Шуберта? А он сейчас скажет, Шуберт, это же небо.
Часто небольшие тексты, они связаны с тем, что поэзия пришла сама, они ее дергали за хвостом или это. Вот, по-моему, и музыка тоже, вот Шопен, например, или Шуберт, там чувствуется, ну, в лучших их произведениях, что они не выдумывали эту музыку, она приходила, они ее как бы принимали.
А я вот все время хотел вас спросить, а у вас есть ученики?
Их просто не может быть по определению.
Чего это?
Потому что те, кто со мной просто работают, вот вместе, вот я с ними, да, я из них невольно делаю, ну просто мне нужно, чтобы они делали так и никак иначе. А для этого нужно, чтобы у них мозг это понимал, надо, чтобы их существо было другим. Вот они хотят, не хотят, но хотя бы на время делаются учениками. И я вижу, что это определяет потом в каком-то смысле их дальнейшие шаги тоже. Нет, это невозможно. Учеников иметь сейчас невозможно. Это вам скажет любой хороший учитель. Вы знаете, как они приходят? Я пыталась. Я
какой
говорю, знаете,
возраст?
Ну к вам... А?
Какой возраст?
Вот последнее было 25 лет так. Я просто сейчас... Ну, это пришел один человек к нам играть просто. Кайфанул и решил вообще остаться. Я говорю, ну мне нужно там переучить. Да-да-да, я прямо все-все-все. Ну вот, после двух или трех репетиций, вот и моих требований, поступило такое вот предложение. Понимаете, Татьяна Тихоновна, со мной нужно заниматься не так. Я говорю, спасибо, поняла. Понимаете, они знают, как с ними надо заниматься, сколько это должно длиться. Ну, вы можете с этим сделать? Да никогда.
Ну, вы когда-нибудь, может быть, вдруг, вот, знаете, там, как вот с Плетневым, которого вы в машине услышали, вдруг где-нибудь услышали ребенка какого-нибудь, 9, 8, 11 там, лет, 7, и вы понимаете, что, блин, это в этом человеке есть все, и с этим, блин, можно было бы... Было как-нибудь такое?
Было. Была вокалистка совершенно, которую я просто вот вырвала. Она настолько блестяще пела, что Володя говорил, что срочно записывай, потому что ее точно украдут, она будет звездой. Вот. Но вы знаете, у всякого человека есть родственники. Родственники – первые враги. Родственники посчитали, что ей надо, можно зарабатывать деньги в храме. Можно, конечно. В общем, она с нами сделала какие-то потрясающие концерты. Ее, даже немцы, услышав, тут же взяли, там, оплатили ей какие-то курсы. Но все это абсолютно кончилось ничем. Вот. Это совершенно... Причем мы с ней занимались, знаете как? Мы едем с ней на концерты, только она в моей машине. Ее звали Галя. Я говорю, Галь, вот скажи А, но так, чтобы она у тебя вот туда пошла. Я говорю, нет, не идет. А мы едем там, Москва. Она а, так пробует. Я говорю, нет, вот туда, а теперь вот туда, вот теперь туда. Понимаете, какие-то, ну, собственно говоря, вот ансамбль «Сирин», великий. Вот котовский, да.
Ой, простите, да. Я не буду таких слов.
Нет, нет, ну они прекрасный просто, ансамбль. Да, прекрасно. Да, понимаете, вот у них в какой-то степени, вот в «Плаще пророка», вот эти были звуковые, вот эти вот туда-сюда, вот они поют так, а на самом деле звук идет вот туда. В общем, это вот правильно, да, но это все-таки они с этническими людьми как-то общались, они в курсе вообще других дел тоже. Они занимались там у Васильева боевыми искусствами, их там тренинги были. Понимаете, это все обязательно нужно, конечно, да.
А скрипачей таких не было?
Нет. Вы знаете, то есть, может быть, и было. Ну, такой был скрипач один, он стал моим преданным таким учеником, и в качестве благодарности за его преданность я ему сказала: «Матео, таких, как ты, миллион, даже есть лучше, а менеджером ты будешь хорошим».
Это правда. Вы ему так сказали?
Да, ну, понимаете, что или надо делать все, бросать и делать это. Представляете, он был на службе в армии и ехал через всю Италию, чтобы при мне приехать там в Зальцбург на урок. И вот так вот. Представляете себе, да? Но, понимаете, уже по всей его жизни, по его ориентации, он хватает все. Он даже стал драться со мной на репетиции. То есть, понимаете, я говорю, ты опять не так держишь руку, мне нужен такой звук. Он говорит, нет, я так держу. Причем, знаете, полный класс народа там в Зальцбурге. Вот, я ему так вот по руке раз, так вот, и смычок, значит, выскочил так у него. Но я его отловила, да. Потом еще очень занимаюсь. И ему только по руке. Он ее раз, и я мимо. Ну, мы с ним стали дико хохотать, на этом урок и закончился. Ну, понимаете, что? Ну, с таким человеком можно иметь дело, могу сказать. С таким можно и нужно иметь дело. Но у него, понимаете, все, там, компьютеры вообще, потом все, и потом просто зарабатывать деньги. Понимаете, этот человек должен отдаться. Вот я отдалась. Я... Вот как только я встречаю человека, я начинаю, вот, которому я верю, я абсолютно, я люблю, чтобы мы руководили, я люблю учиться. Понимаете, вот, вот у меня, рассказать вам, у меня было совершенно потрясающее учение, когда мне было очень много лет.
Расскажите.
Я с нуля начала. Был такой, я не знаю, может быть, сейчас он еще есть, я не знаю, Йорг Демус. Это совершенно гениальный пианист австрийский, потрясающий. Он, знаете, вот Йорг Демус. Это, вы знаете, такая вот, ему было тогда уже 80 лет. У него был такой, в общем, холм, на котором находилась его усадьба. Там был огромный зал. У него штук 20 было моцартовских роялей, вот этих самых. В общем, вот такой, да. Ну вот, Демус, там, Брендель, вот он, по-моему, тоже, я не знаю, сколько.
Ну, Брендель я слышал.
Ну, тоже, вы знаете, уже такой вот, вот так. Он был знаком с Горовцем, даже вообще вот. Понимаете, я понимала, что я через него могу получить какую-то вот хотя бы следы вот той исполнительской культуры, которая была тогда. Мне надо было позарез с него это снять. Понимаете, потому что это так не получишь. Понимаете, обучить этому невозможно. Это вот...
Mm-hmm.
В общем, я к нему приехала, списалась, все. Вот, попросила помочь менеджера. И он нам с ним условно сделал такой концерт в Граце. Шуберта и Моцарта должны были играть. Вот. Ну, я задолго, в общем, приехала к нему. Мне выделили такой коттеджик. Он зарабатывал в основном японцами. У него было штук 20 этих коттеджиков, где жили со своими рояльчиками, его ученики из Токио, там какие-то, и все. Колоссальные деньги, в общем, все. Он был невыносимый, как потом выяснилось, да. Я к нему, значит, прихожу на репетицию, значит, начинаем играть. Я буквально, в смысле, издала один звук. Он так остановился и говорит: «Вы откуда приехали?» Я говорю: «Я из России». «Это где?» Я говорю: «Россия, такое государство есть». При этом, понимаете, это все публики битком у него. Японцы, там, австрийцы, все. Значит, он говорит: «А, я слышал. Там Москва, что ли, такой город?» Я говорю: «Да, Москва». «Да, слышал. Но там же нет никого». Я говорю: «Почему? У нас там 8 миллионов тогда было, 10. Там вообще нет музыкантов, там нет ни пианистов, ни скрипачей, ни... Это там Рихтер, вот Гильз, вот никого нет, и все. Я так, в общем, понимаю, что сейчас я говорю: «Ну а что же делать-то? Ну давайте дальше». «О, какой у вас ужасный звук». Я говорю: «А как вы думаете, что мне делать со звуком-то, да?» Он говорит: «Ну, я думаю, что любой, даже самый последний скрипач венской оперы может вам помочь». Я говорю: «Ну вы мне тогда дадите адресочек». Нет, ну подождите, вы знаете, это вот то, что меня очень устраивало. Очень хорошо, очень. Вот, значит, во всяком случае, я могу сказать вам, что, значит, он меня отправил нафиг, то есть заниматься. Договорились с ним встретиться вечером. Когда я выходила из этого зала, меня встретил настройщик, который хорошо меня знал, там, Гедон, вообще, он говорит: «Зачем вы сюда приехали? Вы не представляете, это вообще, это он же ведь ненормальный». Я говорю: «Все нормально, как раз все нормально». Значит, вечером он позвал меня ужинать сначала, вот, и на ужине такой, значит, разговор. «А вы знаете, такой есть скрипач Гедон Крэмер?» Я говорю: «Ну, вообще-то знаю, да». «А вы его слышали просто, или просто знаете?» Я говорю: «Так, и слышала, и просто знаю». Он говорит: «Вы знаете, он очень странный человек». Я говорю: «А что?» «Ну вот мы с ним договаривались, приехали, значит, играть». Он приехал порепетировать Шуберта. Вот. Полчаса, значит, прошло, очень хорошо, мы с ним так все общались. Потом что-то он сказал, что у него живот заболел. И сказал, что он сейчас выйдет. Он вышел, и вот прошло 5 лет, я его больше не видел. Понимаете? Представляете? Вот.
Охренеть.
Да, понимаете, вот такие. Но я поняла, что это тоже нужный мне человек вообще позарез, понимаете, вот. В общем, короче говоря, он меня заставил, он меня достал так, вот это настоящий учитель. Я так много никогда не занималась, и я на жилках, я тогда на жилках играла у него, я добилась совершенно физического звука. Даже он был доволен, понимаете, да? Но главное, что когда у нас состоялся первый концерт, дня через 3-4, ну, эти 3 дня для меня были просто... с утра до ночи тогда, значит, ну, после концерта к нему там подошли, сначала пробный у него был концерт, подошли там его знакомые, все, он забыл, что я говорю на языке, значит, они так, все, ну, Татьяна, там, Йорк, и все это понятно, как всегда, я так вообще смотрю, ну, вообще-то мне кажется, что так что-то вообще получилось, там, мне ничего не хрипело, не свистело, я как-то вот это все, да, и он так смотрит вдруг на меня, так, отваливаюсь, и потом на свою ногу: «Слушай, она что, действительно хорошо играет?» Это было потрясающе. Он говорит: «Йорк, даю честное слово, что да». Вот, и вот мы с ним потом уже были друзья, очень много. Но вы знаете, столько, сколько он мне дал, вы не можете себе... Это невозможно нигде получить.
Он умер уже?
Я боюсь, что да, потому что он сюда, в общем, приезжал, и все мне никак...
Йорк Демус?
Йорк Демус, да.
Ну, послушайте.
Вот это вот мое такое вот учение было.
Блин, офигеть просто.
Да.
Офигеть.
Но важно было, понимаете, что важно было вообще вот это все пройти, вот эту всю шелуху. Но главное, что он мне
Боже,
все равно...
Боже, какая вы крутая.
Нет,
понимаете? Простите, ладно. Но это приезжать туда после того, как тебе уже, ну как, ну все равно люди там, все равно это как-то там, для тебя писали музыку, блин, такие композиторы, и ты приезжаешь, и тебя начинают там...
То есть, ну как, меня мочили, вы даже не можете себе представить. Ну, главное, так, знаете, всем его, всем так жалко меня, это надо было, ну вот я не понимаю.
Ну вы вообще.
Да нет, ну почему, если вам надо было, вы бы то же самое делали. Это просто, просто у вас нет нужды. А мне была нужда.
Татьяна, объясните мне, значит, идиоту, я тыкаюсь как слепой, и я не понимаю, что вы чувствуете в музыке Новой Венской школы? Вот вы вообще как к ней относитесь, и что вы в этом есть? В Берге, в Шонберге, в Веберне?
А сейчас вам скажу, давайте я с Веберна начну. Вы знаете, значит, я вообще...
Потому что для меня эти двери закрыты.
Вы знаете что, я никогда вообще не люблю объяснять вот так, вот это бесполезно.
Да.
Я очень люблю вот какие-то истории или вот притчи. Вот у меня вот история, которая была со мной, да. Я устроила концерты ансамблю в Китай за любые деньги, только чтобы они посмотрели, именно посмотрели Китай, вот это все. И мы там остались потом с Мартыновым. Значит, и нам объяснили, как куда лететь, все, значит, есть такое абсолютно жуткое место, мрачное, знаете, как вот казахстанский мелкособочник, может быть, вы знаете, вот такое, вот там вот все приблизительно как бы гора, не гора, и вот это вот, ну там есть какая-то вот мистика в этом все, занудности. Вот есть такое место, но еще более страшное такое, и по цвету почвы такое вообще, и там сумрачное в Китае. И вот мы добрались, значит, долетели, потом встретил нас таксист. Мы, значит, ему показали, что мы это доехали до этого места. Там песчаник такого ужасного цвета, грязно-желтый такой вот какой-то, да. И в нем выдолблены такие ниши, где по 35 метров Будды. Совершенно потрясающе. Знаете, я была настолько измотана, что все. И вот, и там такая была лавочка, такой главный Будда, ну, в общем, там народа никого, мы приехали первые, я просто на нее легла, просто вот заснула, там у меня ватник был, сам, значит, а Мартынов куда-то там пошел посмотреть, там их много, где, куда идти. В общем, сколько спала, я не знаю. Но когда я проснулась, так вот, да, он вот так вот, это просто совершенно, понимаете, я вдруг поняла, что мне кранты, что отсюда я никогда не уйду, я смотрю на него, и я поняла, что я все поняла. Как это невозможно понять? Понимаете, не надо стремиться ничего понять. Надо просто впустить. Понимаете, вы в себя не впускаете. Вам мешает вас мозг дурацкий, понимаете, да? Вы хотите, чтобы вы все поняли.
Малеру он не мешает.
Вы знаете что? А он, ну, по сравнению с Веберном, просто демократичная музыка. Понимаете, есть музыка, которая вам нажимает на все вот болевые точки. Вот. Веберн вообще называют тоже, но просто вы его не впускаете. Я помню, у нас был такой случай в Италии, у меня был концерт Шуберта, и все, и мы в конце играли Веберна. Пианист был Саша Малкус. Такой очень послушный пианист, он сам хорошо играет, но мне верил, и поэтому, в общем, мы Веберна сделали просто, я сама просто тащилась безумно. И просто и мы играли как самую романтическую музыку. Понимаете, вот самое-самое, вот что есть. Вот, все это кончилось тем, что закончился концерт, там в зале было народа немного, ну, в Италии так ходит, да. Вот, и мы пошли в артистическую. И здесь приходит менеджер: «Татьяна, Татьяна, идите еще раз на сцену. Там осталось человек 6 или 8, они умоляют Веберна играть еще раз». Мы опять вышли, сыграли, я так... Он говорит: «Ну, Татьяна, миокара, миокара, ну хотя бы две последние части еще». Я говорю: «Саш, давай еще раз». Вы понимаете, что если вы входите, вы входите. Понимаете, это объяснить невозможно. Это
вы
все...
исполнителя не нашел.
Вы знаете что? Да не ищите. Здесь дело... А вот здесь вот, кстати, Володя, когда выставка, он пускает запись Веберна. Это какие-то не самые известные, но очень понимающие люди. Это я могу слушать просто бесконечно. Понимаете, что может быть вас пугает то, что называется пустота. Знаете, у меня борьба с музыкантами в том, что они играют паузы. Понимаете, они не понимают, что это черная дыра, там паузы нет. Вот там просто вот это, да, через которое надо перелететь каким-то образом. И тогда текст никогда не кончается. Они заканчивают, считают и даже кладут инструменты иногда вот так вот в оркестр, потом все начинают играть. Понимаете, это вы привыкли к этому. Понимаете, вот Веберн – это колоссальный объем, это колоссальная красота. Я его слушаю, я просто его бесконечно могу слушать.
С Шонбергом и Бергом тоже?
Да, да. С Бергом вообще, по-моему, это просто... Он как раз нажимает на все. Вы, наверное, стараетесь анализировать. Или как-то себя стараетесь научить понимать, что ли. Понимаете, есть вот состояние ребенка. Может, вы помните в детстве? Вот у меня это было вот так вот. Выходишь, и какой-то кайф, счастье, не знаешь почему. Вот просто счастье. Там лес какой-то тщедушный. И небо нормально, вот просто счастье, вот что-то вот такое. Понимаете, вот если у вас это не открывается, то вам все равно, хоть объясняй, не объясняй. Понимаете, вот здесь надо вот, чтобы...
Пиар-то давно видели последний раз?
Пиар-то видела, ну, года два тому назад, или год. Мы играли с Гедоном. Угу. Да.
Где?
Это было после огромного перерыва, это было в Германии или во Франции.
И он пришел?
Да, он был и был страшно рад, и вообще, да. Но он человек такой, тоже вообще особенный. Мне кажется, что его некоторое время Запад стал портить, а потом он опять исправился. Это точно. Вот здесь он был какой человек, сейчас вам скажу. Первое исполнение его табло-расы, одно из первых, в Большом зале в Питере. Мы стоим с Гедоном, там, значит, оркестр, их какой-то, гедоновского не было. И вот они, там упертый такой ход наверх, вечный такой, и ход вниз. Во время этого хода наверх другие делают вот такие хода, в общем, такие разные амплитуды. И получается, мы там где-то наверху вот играем свое вот это вечный покой, да? И, значит, и они стараются так... Я попросила, что, вы знаете, не надо мне выбраться. Вот такой эстонский звук, знаете, он такой эстон и цыганец. Он очень страстный, но вот такой вот, да, вот это вот потрясающе, да. Гедон попросил, совершенно бесполезно. Трясут рукой, и все делается пошло. Вот все сразу, да. Главное, пошлым и плохим, потому что пока вы видите вот эту самую бесконечную лестницу туда-сюда, это для вас имеет смысл. Если вы вот так растрясаете руками, то вы начинаете слышать русскую музыку, которой там нет. А русская музыка в виде вот этой гаммы – это просто маразм, понимаете? Поэтому это все невозможно. И вот выходит Пиарт, не отпускает всех, встает перед оркестром, прямо на сцене, говорит, я вас очень прошу, это. Умоляю, не надо спасать мою музыку.
Класс.
Вот понимаете, да? Понимаете, вот, а вы хотите, чтобы они вам трясли руками, а потом еще объяснили что-то. Вот вы что хотите, чего хотите.
От Шонберга?
Да.
Я думаю, что вот вы очень точно сказали по поводу болевых точек. Я не пытаюсь ее понять, не проанализировать, не умом понять. Они просто как будто бы, вот нет этих точек соприкосновения, не задевает никаких. Почему-то, не знаю совершенно.
А вы были хорошо, ничего даже вот если вот не музыка, вы были в
таких... Но есть, вот я сейчас, но... один момент. У меня то же самое происходило еще с целым рядом композиторов, которых я... Вот было примерно то же самое ощущение. Но после того, когда я вдруг приходил на концерт вот какого-то конкретного совершенно исполнителя, я вдруг все вставало на свои места. Вот вдруг все встает на свои места.
Но было это с Вебером или там
Шонбергом? С Вебером и Шонбергом не было, ни с Бергом этого не было, ни разу. Ну, может быть, я просто еще раз говорю, я просто не попал еще. Вот нет,
вы знаете, что тогда возьмите запись. Да. Записи Булеза колоссальные. Колоссальные.
Булеза?
Колоссальные, да. Он дирижер был феерический. Вот делатель этой музыки феерический.
Я даже когда Гульт играет Шонберга, ничего не чувствую.
Но я еще думаю, может быть, что-то еще откроется у вас.
Скорее всего.
Всему свое время просто.
Вот я сейчас это понимаю, что, понимаете же, в чем дело? Ну, мало музыку, то есть музыка написана, но на этом ничего не заканчивается, на мой взгляд. Потому что я вот тыкаюсь иногда, я еще раз говорю, тыкаюсь, и вдруг только вот с кем-то, вот только с этим музыкантом я понимаю все. Так было с вами, в смысле, с музыкой там Мартынова, с музыкой Шуберта, с музыкой Пярта, Сильвестрова и так далее, и так далее, и так далее. Так было с Соколовым, с музыкой Бетховена, с музыкой Шопена, с музыкой Рамо. Я понял, я там слышал, то есть я услышал, Курензин записал диск Рамо, The Sound of Light. И мне, ну, такой прям панк-рок, там, так все живенько, драйвово. Но только когда я услышал, как Соколов играет Рамо, я понял.
Понимаете, что он играет не аутентично, но он играет правильно все равно. Вы знаете, вот Володю многие, в общем, пытаются играть. Вот, но то, что делает он сам, это делает он сам, и рядом никого нет. Вот никого нет. Но очень-очень давно Антон Батагов, да, мы с ним как-то вообще, ну, сейчас, в общем-то, так вот изредка общаемся, а вообще прямо дружили. Мартынов попросил его играть что-то такое, да. Я была при этом концерте. Вот, значит, ну, Антон, он так сделал лампу себе так, чтобы было союз композиторов в этом ужасном зале было. Значит, вы знаете, он играл совершенно не как Мартынов, но это был все равно Мартынов. Понимаете, в нем вот есть вот это понятие сути и вот это вот все. Понимаете, он играет неаутентично, конечно, Гриша, но там все, что надо, есть.
Я ладно, согласна. А я спрошу нескромно, но все, а вдруг, а есть у вас какая-нибудь ваша же запись? Ну вот ваша самая любимая.
Вы знаете, вы попали вообще прямо в точку, потому что я вообще свои записи, у меня даже не все есть. Я их не собираю вообще. Нет. Я их боюсь слушать, мне все не нравится вообще, ну, честно
понятно,
говоря.
Понятно.
У меня есть какой-то идеал, которого... А его невозможно вообще, понимаете, просто... Вы знаете, что, может быть, даже есть. Вы знаете, мне страшно нравится, вот что. Я могу выставить... Ну, это запись просто из зала. У нас записи-то нет. Мы делаем мартыновских опус пренатум. Это сочинение нот, которого нет. И все исполнения... Вы когда не слышали опус пренатум? Вот именно с нами, да вот.
В записи.
Не фортепианный? Не фортепианный. Да, понимаете, вот, это каждый раз все новое. И когда это, у нас бывают просто потрясающие вещи, невозможно выпутаться из этого. Понимаете, музыка по договоренности. Вот интуитивная такая. Вот, собственно говоря, я это могу только делать с людьми, которые со мной играют и как бы воспитываются вместе со мной. Только они, больше никто. Представляете себе? Вот это вот мне очень нравится.
Слюни, нравилось? Нравится вам работать?
Нравится, да. Но с ним трудно работать, потому что он все-таки певец. Вот, то есть у него есть вот это вот. Но то, что делает Володя с его вот материалом, и то, что, как, мне кажется, очень здорово. И нам очень приятно. Да.
И в Агалийском урагане, и в Дунамине чуму,
три вопроса. Есть такой знаменитый ахматовский опросник. Мандельштам или Пастернак?
Мандельштам.
Почему?
Не знаю, вот так вот. Как раз недавно у нас была такая кровать дома, катастрофическая.
Катастрофическая?
Да, сейчас вам скажу. Если вы устали, и вам даже лень зажечь свет, то вы просто в нее падаете, да? То вот здесь вот вы можете пострадать. У нас там углы книг, которые лежат. И вот как раз я упала на Мандельштама, я так открываю. Это замечательно. Вот. Так что вот.
Хорошо. Чай или кофе?
Чай.
Чай?
Да.
Кошка или собака?
Кошка.
Мы вообще с вами не попали, не совпали ни по одному пункту. Хотя, это я только сейчас почему-то начал чаще, так сказать, себе отвечать, что Пастернак. Но кофе всегда.
Только, да вы знаете, кофе. Хочу сказать, чай я больше люблю, но пью чаще кофе. Но кошек я действительно вообще, все кошачьи, для нас это просто все. Вот у нас все кошачьи, это все наше. Вот там, наверное, даже если нападет там тигр, не дай бог, я буду считать, что очаровашка.
А у вас дома есть животные кошки?
Были всегда.
Для чего?
Были всегда, и по три, по четыре даже были. Вот. Ну, последний
Хрюнь. Блин, да, Конь же, про которого Владимир Иванович
хрюнь,
книжка.
Да, хрюнь, это вообще нет, это просто животное. Абсолютно мест. Ну, собаки, ну, понимаете, я вообще всех на самом деле люблю. Нету собак.
А вы помните ваше самое сильное потрясение от кино в жизни? Вот когда вы увидели фильм, который у вас просто, вот вы поняли, что, блин, это тоже солдаты. Вот так надо жить в кино.
Вы знаете, таких было много фильмов, поэтому я сейчас просто не могу даже... На меня какое-то вот огромное впечатление произвел фильм, как тут «Мертвец», что ли, назывался?
«Джармуша»?
Да.
С Джонни Деппом?
Да.
С музыкой Янга?
Да. Это вот как-то такой вот. Вот и так вообще из последних, вот я сейчас просто очень мало смотрю. Ну вот «Меланхолия», конечно, у меня тоже так вот.
Триера.
Да, понимаете, ну да. Триера там все, в общем, так здорово. Ну нет, но это просто, понимаете, здесь какие-то, что меня так вот цепляет? Цепляет, ну, естественно, то, что вот со мной вот. Вот оно вот. Ну, это так, наверное, у всех, да.
А от живописи самое сильное потрясение?
Сейчас у вас будет потрясение. Безумно любила. В общем, короче говоря, мы с Мартеном едем в Италию, договорившись, что... Он мне говорит, значит так, во-первых, никаких скрипок, это вот чисто, да, так вот... Вот, смотрим только 12-13-14 век.
А Сизи Арец.
И ничего больше. Если там Господи, помогите мне. Какой же у меня был... Ну вот весна, вот, господи, итальянец, это совершенно... Я, вот у него весна, если это вот эти...
А, Боттичелли.
Да, Боттичелли. Ну вот это вот совершенно... Да. Вот Боттичелли, вот у меня там альбом, это все Боттичелли, Боттичелли. Он говорит, и только после этого... Ну, в общем, никаких Боттичелли, да? Вот только вот это.
Никаких Боттичелли.
Вот, ну ладно, я говорю, хорошо, значит. Смотрим, там Джотто, все очень здорово, все. Все очень, да. Там потрясающе все. Смотрим день, потом второй, третий, во Флоренции четвертый. Потом уже пора, все время как бы одни и те же залы. Вы знаете, все время что-то вот другое. Потом все у нас ездили и опять назад. Просто потрясающе, да? И здесь уезжаем, все. Мы вообще переезжаем в другой город. Я говорю, ну слушай, ну я могу, ну мне вот на секундочку, вот Боттичелли, вот на секундочку, просто одним глазком. Он говорит, ну смотри. Так вот, подозрительно. Значит, он ушел, я раз, значит, взял Боттичелли, раз так вскакиваю. Мне просто сделалось плохо. Это не вас. Я поняла, что Мартын был прав. Понимаете, здесь такая, ну понимаете, вообще просто это за гранью. Вот если у вас будет возможность такого опыта, вот сделайте это. Вы не поверите.
Что будет после смерти?
Ой, воскрешение мертвых и жизнь в будущем веке жаждем. Не знаю. Нет, но я только могу надеяться, вот что будет.
Мы все удивимся.
Вы знаете, что мы, наверное, не все. Вы знаете, как мне... У меня сейчас была сломана нога, она еще плохо мне срослась. Но самое потрясающее другое, что была сломана в Греции, в общем, там операцию сделали, в общем, был целый сюжет приключений с моей доставкой в Москву, потому что на самолетах таким людям, как я, нельзя летать, потому что только МЧС или что, там аппарат Резарова, в общем, неизвестно, что человеку будет, все. В общем, всех обманули, прилетели, да. И, значит, а врачи-то здесь наши, там-то делали операцию, а наши не любят править то, что делали. И, значит, вот у меня там какое-то ухудшение, а хирург, который меня смазал, замечательно совершенно говорит, это было ожидаемо. Потом что-нибудь еще. Но это было ожидаемо. Так что для некоторых это ожидаемо.
Это было ожидаемо.
Я думаю, что для некоторых это ожидаемо.
Спасибо вам огромное.
Да не за что.
Ой, какое спасибо вам.
Подписывайтесь на наш канал на YouTube и слушайте подкаст на платформах iTunes, Яндекс.Музыка, ВКонтакте и других. До встречи в эфире!